Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей продолжение воскресного цикла передач «Свободный день».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Чечне при обстреле автоколонны погибли трое военнослужащих. В Нижнем Новгороде и Ижевске сегодня прошли акции протеста против роста тарифов на коммунальные услуги. В Ираке жертвами взрывов и обстрелов в это воскресенье стали по меньшей мере 3 человека. В Турции прошли митинги протеста молодежи против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. В Шалинском районе Чечни сегодня утром маджахеды обстреляли военную колонну. Трое военнослужащих контрактников погибли и двое получили ранения, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
В 3 километрах восточнее населенного пункта Автуры Шалинского района фамильная группа маджахедов численностью 7 человек обстреляла автоколонну военнослужащих внутренних войск МВД России. В результате обстрела погибли трое и ранены двое солдат контрактной службы. Нападавшие скрылись в близлежащем лесном массиве в сторону Веденского ущелья. По предварительным данным, все 7 маджахедов входят в подразделение полевого командира ИСы Мускиева. Станица Ивиновская Дронинско-Сельского района, ночь на воскресенье, вооруженные люди в камуфлированной форме похитили и увезли в неизвестном направлении двух братьев Ибрагима и Султана Атабаевых. Мотивы данного преступления неизвестны. Муса Хасанов для Радио Свобода, райцентр Курчалой, Чеченская Республика.
Сегодня в Ижевске прошел митинг протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. По информации нашего корреспондента, в акции участвовали около 3000 человек. В Нижнем Новгороде более 1000 жителей протестовали против резкого роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
Более 1000 протестующих, несмотря на мороз и вьюгу, прошли по главной улице города от площади Горького до центральной площади Минина, где у памятника Валерию Чкалову состоялся митинг с требованиями снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги, сделать перерасчет платежей за январь и прекратить грабить население.
Грабит, чтобы не грабили, может, что-нибудь поможем своим голосом, своим присутствием. Столько солидарности может дать нам, ну, какую-то свободу. Ведь грабеж, грабеж у ЖКХ, это я не знаю.
Пришли, потому что уже задавили до такой степени, что уже дышать нечем. Вот невозможно, уже предел какой-нибудь должен быть или... Ну, что такое пенсия сейчас? Это не пенсия, это какая-то, знаете, вот крошки вот швырнули с барского стола, да? И вот мы подбираем.
Там же на площади Минина протестовали жители муниципальных общежитий Нижнего Новгорода, требующие разрешения на приватизацию своего жилья. Для Радио Свобода Олег Родин, Нижний Новгород.
Радио Свобода. Новости.
В городах России продолжаются акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В Москве около 1000 автомобилистов в колонны проехали от Грибного канала в Крылатском до Воробьевых гор. В Воронеже, как передает наш корреспондент, сотрудники ГИБДД помешали 30 автомобилистам перекрыть федеральную трассу. В Владивостоке в митинге участвовали около 200 человек. В Ингушетии задержан боевик, обстрелявший накануне военную колонну в станице Троицкая. Как сообщили в Минобороны России, у арестованного найдено удостоверение сотрудника МВД республики. В результате субботнего нападения один военнослужащий погиб и трое были ранены. Ответным огнем убит один из нападавших. В Ираке жертвами взрывов и обстрелов в это воскресенье стали по меньшей мере 3 человека. Не менее 20 получили ранения. По данным американских военных, в Багдаде повстанцы подвергли минометному обстрелу так называемую «зеленую зону» – особо охраняемый район, где расположены здания правительства и посольства США. Пострадавших нет. Шиитская коалиция, победившая на парламентских выборах в Ираке, выдвинула на пост премьер-министра кандидатуру нынешнего главы правительства Ибрахима аль-Джафари. В столице Афганистана Кабуле похищены 2 граждан Непала. Представитель афганского МВД сообщил в интервью радио «Свободный Афганистан».
2 граждан Непала были похищены группой неизвестных. Непальцы работали в частной охранной фирме. Полиция ведет поиск захваченных и их похитителей.
Сказал представитель власти Афганистана. В прошлом году в этом же районе Кабула была похищена гражданка Италии, сотрудница гуманитарной организации. Ее удалось освободить спустя 3 недели. По всей Турции прошли митинги протеста молодежи против публикации карикатур на пророка Мухаммеда, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
В Анкаре более 1000 участников молодежных неправительственных организаций приняли участие в марше протеста против публикаций в западной прессе карикатур на пророка Мухаммеда. Полиция предотвратила попытку группы подростков сжечь датский флаг возле посольства. На юго-востоке Турции в городе Мардин на центральной площади собрались более 3000 студентов, которые обвинили во всем США и Израиль. Это империалистический заговор против ислама, который хотят представить религии террора. Мы будем защищать наши ценности. Весь исламский мир должен подняться. По информации газеты «Хюрриет», на севере страны, в черноморском городе Трабзон, осквернено христианское кладбище. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Итальянские власти обсуждают экстренные меры, чтобы предотвратить дальнейшее распространение птичьего гриппа. Вирус был обнаружен у погибших диких лебедей в трех областях страны – Пули, Калабрии и на острове Сицилия. Наличие смертельного вируса подтверждено также у диких птиц на севере Греции и в Болгарии. В Индонезии от птичьего гриппа скончались еще два человека. Всего за последние два с лишним года жертвами этой болезни стали 90 человек, в основном в странах Азии. Второй воскресный комплект наград Олимпиады в Турине разыграли горнолыжники на трассе скоростного спуска. Чемпионский титул завоевал француз Антуан де Нориас. Обладателем серебряной награды стал австриец Михаэль Вальхофер. Бронзовая медаль досталась швейцарцу Бруно Кернену. Напомним главные новости к этому часу. В Чечне при обстреле автоколонны погибли трое военнослужащих. В Ижевске и Нижнем Новгороде прошли акции протеста против роста тарифов на коммунальные услуги. В Ираке жертвами взрывов и обстрелов в это воскресенье стали по меньшей мере 3 человека. В Турции прошли митинги протеста молодежи против публикации карикатур на пророка Мухаммеда. Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода, в Москве 17 часов 7 минут.
На волнах Радио Свобода воскресный цикл «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Фаринская.
Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Михаила Берга «Книжный угол». В этом выпуске роман бразильского писателя Даниэля Пеннека «Диктатор и гамак», сборник рассказов 20 знаменитых писателей из разных стран, а также книга о ленинградской блокаде Эллы Фаниковой.
Далее программа Тамары Леденковой «Мужчина и женщина». Ее тема «Винные предпочтения». Гости Радио Свобода – московский ресторатор Игорь Бухаров и сомелье Юлиана Григорьева.
Во второй половине часа программа Лили Палюлевой «От А до Я» – передача о русском языке. Речь в ней пойдет о заимствованиях из английского языка.
Затем спортивная программа «Прессинг плюс» с разговором о Туринской Олимпиаде, в частности, о первой российской золотой медали на этих играх.
И завершит час передача Дмитрия Савицкого «Карт-бланш».
Итак, примерно через 8 минут программа «Мужчина и женщина». А сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Михаила Берга «Книжный угол».
Петербургское издательство «Амфора» опубликовало интересную книгу бразильского писателя Даниэля Пеннека «Диктатор и гамак», сюжет которой напомнил мне знаменитую книгу Курта Вонигута «Колыбель для кошки», где диктатор, дабы создать удобное для себя распределение народной любви и ненависти, играет роль своего непримиримого противника. Тот постоянно поносит его власть, обещает ее свергнуть, но на самом деле ничего не происходит, так как все и власть, и оппозиция – это игра одного и того же диктатора. В книге Даниэля Пеннека диктатор одной из латиноамериканских стран выбирает другой путь. Он находит двойника, подменяет им себя, а сам отправляется путешествовать и наслаждаться жизнью в Европе. И пока он блаженствует, диктатор-двойник правит. Его ненавидит народ, и, кажется, дела идут все хуже и хуже.
Посылаешь солдат, чтобы уладить проблему с крестьянами в глубинке Сертана, солдаты пропадают. Посылаешь батальон, батальон поглощается Сертаном. Посылаешь полк, находишь лишь части униформы, висящие то тут, то там на деревьях отсеченные головы солдат, смотрящие друг на друга по краям окольного пути, и тело полковника, которого, между прочим, звали Цезарь, посаженное на кол.
Понятно, что у Даниэля Пеннека много предшественников. Это и Борхес с Маркесом, и Набоков, и даже Фейхтвангер с Лженероном. Но современный читатель не обязан об этом знать и читает повествование о знойной Бразилии так, будто все это изобретено только что. Вообще, это может быть одна из важнейших функций литературы – изобретать заново то, что давно изобретено, но изобретено для других, тех, кого нет, а читатели, как трава и деревья, растут и появляются заново и хотят открывать мир, и писатели спешат им на помощь, создавая иллюзию уникальности этих открытий и уникальности этого опыта. Здесь мне бы хотелось рассказать об одной интересной книге, задуманной издательством «София» в рамках одного из наиболее ярких благотворительных проектов последнего времени, когда 20 знаменитых писателей из самых разных стран по просьбе лауреата Нобелевской премии мира Надин Гордимер написали специально для этого сборника по рассказу. Так как деньги от продаж должны поступить в хосписы, значит и рассказы должны быть соответствующими, яркими и гуманистическими одновременно. Вот один из них, принадлежащий перу известного американского писателя и драматурга Артура Миллера. Рассказ называется «Бульдог».
В большом картонном ящике с неровно обрезанными краями он увидел трех щенков и суку, которая сидела, глядя на него из-под лобья и напряженно поводя хвостом. «Что-то она не похожа на бульдога», — подумал он, но сказать об этом вслух не решился. «Просто рыжая сука в черную крапинку, и щенки такие же». Ему понравилось, что они такие лопоухие, но он сказал женщине, что хотел только посмотреть щенков, а насчет покупки еще не решил. Что делать дальше, он не знал, и чтобы она не подумала, что он совсем не разбирается в щенках, спросил, можно ли взять одного на руки. «Ну, разумеется», — сказала она, нагнулась, взяла из ящика двух щенков и опустила их на синий линолеум. Они не были похожи на тех бульдогов, которых ему приходилось видеть, но было как-то неловко сказать, что ему, собственно, щенок не нужен. Она подняла одного из щенков с пола и со словами «Ну вот, смотри», посадила к нему на колени.
В эфире радио «Свобода. Книжный угол». У микрофона Михаил Берг. В петербургском издательстве «Блиц» вышла книга Эллы Фаниковой «Хлеб той зимы», посвященная теме ленинградской блокады. Я решил поговорить об этой книге с главным редактором издательства Сергеем Цветковым.
Книга Эллы Фаниковой – это документальная повесть о блокаде, потому что она, будучи ребенком, подростком, пережила этот страшный для нашего города момент истории. И, по сути говоря, это откровенный рассказ глазами подростка всего происходящего в блокадном Ленинграде. Интересно то еще, что, несмотря на крохотную публикацию несколько лет назад в одном из сибирских городов этой повести, она впервые, вот как книга, вышла в Германии. И впервые, по сути говоря, в России вышла у нас. Вот это тоже, мне кажется, очень интересный момент, потому что та правда, которая все-таки существует, реальная правда о блокаде, она тоже не всегда, так сказать, находит себе дорогу.
Но почему книга прежде всего оказалась интересной немцам, для которых ленинградская блокада, казалось бы, очередной укор, а не России?
То, что она вышла в Германии, мне кажется, это очень характерный знак, потому что Германия после войны, освободившись от пут нацизма, национализма, мне кажется, постоянно находится в неком состоянии покаяния в отношении всей, по сути говоря, Европы, даже всего мира, и поэтому пользуется любой возможностью, чтобы показать ужасы фашизма, чтобы, грубо говоря, впредь неповадно было в самой Германии. Вот в этом отношении всегда страшно, что вот этот нацизм начинает возрождаться у нас. Вот это какой-то сюрреализм, с одной стороны, а с другой стороны, это показатель того же тоталитаризма, который просто на генетическом уровне у нас сидит пока еще.
В принципе, Сергей Цветков уже сказал то, что хотел бы сказать и я. Тоталитаризм никуда не делся. Он лишь ушел с поверхности общественной жизни, но остался в душах. Он и раньше не был лишь насилием со стороны бездушной власти, а соглашением между властью и обществом. И теперь, когда многие обиделись на свою судьбу, он вновь заявляет о себе, но в форме ксенофобии, имперских амбиций, патриотизма, национализма, и мы наталкиваемся на него не только когда скинхеды избивают иностранцев, но и когда анализируем закономерности такого, казалось бы, самодостаточного мира, как книжный рынок.
На волнах Радио Свободы вы слушали очередной выпуск обозрения Михаила Берга «Книжный угол».
Сегодня в 20:07 на волнах Радио Свобода передача «Свободная тема». Разговор пойдет о завершении судебного процесса над Нурпашей Кулаевым. В передаче участвуют руководитель организации «Голос Беслана» Элла Кисаева, лидер движения «Демократический союз» Валерия Новодворская и депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Итак, сегодня в 20:07 на волнах Радио Свобода передача «Свободная тема». Повтор ее в 2:00 после выпуска новостей.
Ну а сейчас нас ждет разговор о мужских и женских винных предпочтениях. Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина».
Ничто так хорошо не характеризует человека, как модные пристрастия. Если недавно выбор вина для большинства россиян определялся исключительно категорией цвета, то сегодня винная карта Москвы не знает географических границ. И в этой области появилась, разумеется, не для всех, возможность выказывать собственный вкус и предпочтение. Хотя мужским напитком в России всегда считалась водка, а вино относилось к разряду жеманных европейских напитков, скорее женских. О мужских и женских предпочтениях в выборе вина в сегодняшней программе рассказывают московский ресторатор Игорь Бухаров и сомелье Юлиана Григорьева. Мой первый вопрос к Игорю Бухарову. Существует ли вино, сделанное специально для женщин?
Это американцы очень любят. Сейчас они разрабатывают большое количество этикеток, дизайна бутылок, специально основываясь на женском восприятии. И самое главное, что они делают, они выпускают вино гораздо меньшей градусности. Реально, в общем, такой более спиртозный напиток все-таки мужской. Это, наверное, все-таки мужчина, скорее всего, хочет быстрее добиться эффекта опьянения. Большинство женщин, если они садятся выпивать, с удовольствием пьют и полусладкие, и сухие. Сладкие сегодня не пьют в таком большом количестве, как это было, например, 10 лет назад.
Но женщины стали пить более крепкие напитки?
Да, такие женщины существуют, волевые бизнес-вумен. Я не могу сказать, что они пьют. Как раз вот те люди, которые сегодня заняты бизнесом, они не пьют большое количество алкоголя. И они выбирают. Эти женщины пьют, может быть, да, более мужское вино. Они предпочитают насыщенные, яркие танины, мощные бордоские вина, которые мы сегодня считаем мужскими.
Все-таки как-то женщин трудно себе представить, даже после обеда с бокалом коньяка.
А по-мужски пить нельзя. Как реально по-другому делать? Или должна быть совсем маленькая порция, то, что делается на Западе. Другой формы бокал должен быть. Я могу вам, кстати, сказать, что вот этот так называемый тюльпан не очень приспособлен для питья хорошего коньяка. А если он у вас вытянутый, то получается спиртуозность уходит, вы уже чувствуете другой запах фруктов, которые присутствуют в вине, это может быть кожа, может быть, и даже каменные нотки какие-то есть.
Что последовательнее, мужчины или женщины, те, которые начинают чувствовать вкус к вину?
Последовательнее все-таки женщины, потому что у них есть время запомнить. И если женщина все-таки решила для себя что-то до конца попробовать, она более усидчива, чем мужчина.
Действительно, было традиционно за столом бутылка коньяка или водки для мужской части гостей и какое-то вино красное-белое для женской части. Это разделение было логично, наверное, по-своему?
Ну, наверное, логично, потому что замечательно, мужчина садился, он выпивал, расслаблялся, а женщине нужно было подкладывать еще все это, да, к столу, там, потом после этого мыть посуду, после этого еще надо было уложить детей спать, потом еще прийти к мужу, если он к тому времени не уснул, исполнить свой долг супружеский, и получается, что ей нельзя было быть пьяной, там, понимаете, потому что это тяжело с точки зрения физики. Поэтому это тоже традиции, которые надо было соблюдать.
Кто чувствительнее, кто лучше чувствует вино?
Чувствует вино лучше все-таки женщины, потому что они в меньшей степени курят и более утонченные. И француз даже говорит, что лучше сомелье это женщины, но надо дальше давать себе отчет, что если это ее работа, то это достаточно тяжело, что вы не всегда встретите сомелье женщину.
Из женщин получается лучшее сомелье еще и потому, что покупатель вина в ресторане главным образом мужчина. Ему трудно бывает отказать женщине, тем более красивой. Моя следующая собеседница Юлиана Григорьева действительно одна из лучших сомелье России. Кто обычно заказывает вино? Кто выбирает вино за столиком, если за столиком есть и женщины, и мужчины? Кому вы подходите? И как вы определяете вот этого главного за столом человека?
Ну, надо поздороваться, в твоем распоряжении есть 5 секунд, как-то обратить на себя внимание, понять все-таки, кто будет лидировать, во всяком случае, по винной карте, раз. Но что самое главное, по оплате чек. Очень важный момент, потому что выставлять мужчину вот в таком свете, если он платит, то, например, рассчитывал на одну цену, а ему приносит 3 раза больше, это просто неприлично со стороны сомелье.
То есть у нас сохраняется та традиция, что платит, как правило, мужчина.
Знаете, нет. Ты подходишь, говоришь, здравствуйте, ты видишь, какая обстановка, насколько она там натянута, не натянута, развязана, спокойно. Ты людей как бы уже читаешь. И сразу видно, давайте я вам вино порекомендую, дайте вам винную карту. Либо они говорят, мы сами, либо кто-то начинает спрашивать, а вот это какое, а вот это какое.
Как и что выбирают мужчины и женщины, если, скажем, это отдельные компании?
Мы говорим о людях, которые, в общем-то, понимают вине. Как мне кажется, нету строгой градации. Это как в музыке. Вот нельзя же сказать, что мужчины слушают марш, а женщины вальс. Ну, есть, конечно, предпочтения. Например, в основном мужчины предпочитают красные вина, да еще и такие вот яркие, насыщенные, более терпкие. Дамы, как правило, любят более мягкие вина. Предпочтение отдают либо к белым, либо красным, более легким, ну уж точно совсем мягким. Все, что очень насыщенное, выдержано в бочке темного цвета, как правило, дамы не воспринимают. Шампанское, мне кажется, любят эти и другие, но пьют женщины. Ну, есть, конечно, некоторые люди. Вот у нас человек приходил, всегда брал бокальчик Дом Периньону, клубнику, посыпанный перчик. Вот он всегда так пил. Только от человека его сексуальное поведение, то есть пол, не влияет все-таки на то, что вы будете пить. Вот взять 2 типажа психологически, вот 2 дамы. Одна такая вся домашняя, веселая, пампушечка, другая работает, строгая бизнес-леди. И это не значит, что вот та, которая бизнес-леди, будет пить что-то крепкое, а пампушечка будет пить что-то мягкое. Наоборот, скорее всего, пампушечка скажет, я очень люблю коньяк с сыром вечером, 100 грамм в бокале, кино смотреть. А вот бизнес-вумен скажет, я люблю вино. Скорее всего, будет такой психологический, независимо от того, какой вот человек.
Юль, вы психолог, вы можете как-то определить по виду, по внешним каким-то атрибутам женщины, вот что она может предпочесть?
Я все-таки считаю, что на сегодняшний день нельзя сказать, что эта женщина пьет только красное вино. Мне кажется, у женщины есть набор того, что она пьет, но в определенной обстановке. Если она выглядит вот сегодня празднично, нарядно, я бы ей предложила бокал какого-нибудь легкого, искрящегося шампанского, не обязательно самого дорогого, а какой-нибудь там блан-де-блан, белый из белого, только сорта винограда. Если она сидит вся уставшая в салоне, ну, все та же сильная женщина, может быть, я ей предложила бы рюмочку коньячку. То есть мы любим разное и в определенном настроении.
Про мужчин можно сказать тоже, что у них вот есть набор, который они в разных обстоятельствах, или они все-таки более консервативны в своих пристрастиях?
Мне вообще кажется, что наши мужчины вино не пьют, они им балуются. Пьют они все-таки крепкие напитки, знаете, вот так с душой, с чувством, с толкой, с расстановком. А вот вино – это пока все-таки дань моде и вот что-то такое вот новое, интересное. То есть да, покупают, ну особенно вот богатые люди, покупают домой, затаривают погреба, мутоны, Шато Марго, мутон Ротшильд, все дорогое, все красивое, все много. И раз пришла компания, и все выпили. Это неправильно, не тот подход. Это модно, это красиво, это стильно. Сейчас уже неприлично, в конце концов, не понимать винные карты, если тебе принесли. Но мне кажется, какой-то вот большой любви они не испытывают. И мне даже ощущение, что если бы у них был выбор, они, может быть, и возьмут один бокал вина, но дальше бы они бы с удовольствием выпили вот что-то такого. Коньяк, виски, может быть, ром с колой. В основном виски, конечно, много пьют.
Можно говорить о напитках женским или мужским характером?
Да, вот это можно. Причем мне кажется, что как и сами напитки разделить, вот, например, вино женское, а водка мужская, так и внутри напитка разделение. Вот вино, если взять, есть даже такое понятие, хотя французы его не очень любят, они считают, что слишком грубовато сказано, но тем не менее, бордо. Это мужской характер вина, а бургундия – это женский характер. Это разные сорта, Бордо они насыщенные, толстая кожица, цвет яркий. А в Бургундии один сорт красный, пино-нуар, легкий, прозрачный, вот такой вот нежный, пахнет малиной, такой тонкий. Но это не значит, что пьют женщины и мужчины, а просто характер у вин такой. Или в самом Бордо Шатомутон Ротшильд, знаменитое вино на Изюмир. Оно из деревни, деревушка называется Паяк. Мужской характер деревни. Там преобладает Каберне Савиньон. Он такой строгий, сильный стиль. Или рядом деревушка, она называется Марго, и одноименное вино Шато Марго, тоже мировая классика вин. Оно более мягкое, женское. Виски. Мне кажется, в них тоже можно найти разделение. Вот если бы я советовала даме виски, я бы предположила женский цветочный характер, выискала бы у напитка, и сказала бы ирландский. Они всегда пахнут какими-то цветами, более легкие, питкие. А вот если бы мужской характер виски я бы выделила, я бы взяла какой-нибудь односолодовый шотландский. Они торфом чуть-чуть, дымка запах, все это солод на торфе происходит. В общем, есть такая мужская нота. Вот я бы вот так тоже разделила. Мужской виски и женский.
Программу «Мужчина и женщина» подготовила и провела Тамара Леленкова. Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию музыкальный календарь Александра Бараховского.
9 февраля в Лос-Анджелесе прошла 48-я церемония вручения премии Грэмми, наверное, самых престижных музыкальных наград мира. Главным триумфатором этой церемонии, получившим наибольшее число заветных граммофончиков, стала группа U2. Ирландские рокеры победили во всех 5 номинациях, в которых были представлены. В итоге U2 достались Грэмми за альбом года «How to Dismantle an Atomic Bomb», и он же был назван лучшим рок-альбомом. Песня U2 «Sometimes you can't make it on your own» стала песней года и лучшим рок-исполнением. Ну, а другая их композиция «City of Blinding Lights» удостоилась Грэмми как лучшая рок-песня. Таким образом, у U2 в коллекции уже 21 премия Грэмми. Певица Мэрайа Кэрри получила Грэмми в номинациях, связанных с ритм-энд-блюзом: «Лучший вокал», «Лучшая песня» и «Лучший альбом». Дебютантом года назван Джон Ледженд, лучшим поп-исполнителем Стиви Уандер, лучшей поп-исполнительницей Келли Кларксон. Ну а в самой престижной, по мнению большинства критиков, номинации Грэмми «Запись года» победу одержали американские панк-рокеры Green Day со своей песней «Boulevard of Broken Dreams».
Группа Green Day в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского.
На волнах радио «Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Сразу после объявления краткой сводки новостей программы Лили Палевой «От А до Я».
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На Олимпиаде в Турине третий комплект наград разыграли сегодня лыжники на дистанции 2 по 15 километров. Евгений Дементьев завоевал первую для российской сборной золотую медаль. В городах России продолжаются акции в поддержку Олега Щербинского, признанного виновным в гибели губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова и осужденного на 4 года тюрьмы. В Москве более 1000 автомобилистов колонной проехали от Грибного канала в Крылатском до Воробьевых гор. В Воронеже сотрудники ГИБДД помешали 30 автомобилистам перекрыть федеральную трассу. В столице Удмуртии Ижевске сегодня состоялась акция протеста против реформы жилищно-коммунального хозяйства. На митинг собрались около 3000 человек. В Нижнем Новгороде более 1000 жителей протестовали сегодня против резкого роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В Иран прибыла группа инспекторов МАГАТЭ для наблюдения за иранскими ядерными исследованиями. Недавно Тегеран заявил о возобновлении работ по обогащению урана. Это решение вызвало резкую критику международного сообщества. Блок крупнейших шиитских партий в Ираке выдвинул на пост премьер-министра кандидатуру нынешнего главы правительства Ибрахима аль-Джаафари. Жертвами взрывов и обстрелов в Ираке в это воскресенье стали по меньшей мере 3 человека, не менее 20 получили ранения. Израиль вновь подверг резкой критике намерение президента России Владимира Путина пригласить в Москву лидеров группировки «Хамас», победившей на выборах в палестинской автономии. В Индонезии еще 2 человека скончались в результате заражения птичьим гриппом. Всего от птичьего гриппа за 2 с лишним года погибли около 90 человек, в основном в странах Азии. Четвертый воскресный комплект наград Олимпиады был разыгран в состязании мастеров сноуборда. Лучшим в дисциплине «Хафпайп» стал американец Шон Уайт. Это был краткий обзор новостей.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Примерно через 7 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс». Ну а сейчас в эфире Радио Свобода «От А до Я» – передача о русском языке Лили Пальвелевой. Речь в передаче пойдет о заимствованиях из английского языка.
Сколько времени существует русский язык, столько и проникали в него иноязычные заимствования. Временами этот процесс замедлялся, порой чужих слов оказывалось уж слишком много. Петровская эпоха с ее тягой ко всему немецкому и голландскому – ярчайший тому пример. В последние годы появился большой массив английских заимствований. Они в прежние десятилетия были не редкостью, но чтобы в таком объеме. Причем, ладно бы, слово приходило вместе с новым предметом или понятием. Случается, что заимствование становится еще одним синонимом. Были ведь лозунг и девиз, а теперь и слоган возник. Обозначает то же самое. О причинах английской экспансии в русский догадаться нетрудно, заявляет лингвист Юлия Сафонова, член редакционного совета портала «Грамота.ру».
То, что сейчас английских заимствований больше, чем заимствований из других языков, ну, это понятно почему. Английский – это язык политики, это связи с Америкой в том числе. То есть причины понятны. Язык всегда отражает все контакты страны и контакты народа. Это нормально. Можно сохранять в чистоте свой язык, закрыться, не пущать, и, наверное, тогда будет первозданная чистота.
Есть такого рода примеры? Какие-то языки стремятся себя сохранить?
Ну, конечно, кроме общеизвестных примеров французских, где действует закон Тулона по фамилии депутата, под давлением которого был принят этот закон, очень заботятся о своем языке венгры. Любой термин, который попадает туда, любое новое слово, специальное слово венгерское подбирается. И стоит задуматься, а почему? Ну, французов меньше, русских побольше пока. Носителей языка, владеющих русским языком, на всем земном шаре все-таки сегодня больше. Поэтому русскому языку пока ничего не угрожает. Все зависит от вкуса, от языкового вкуса. Теперь, что касается некоторых модных словечек. Слово «пиар». Нужно оно или нет? Конечно, нужно. Давайте сравним слово «связи» с общественностью. Самого слова «связь», наверное, значение 12. С общественностью, уж какая общественность, тоже плохо понятно.
Но это буквальный перевод. До того, как в русский язык вошло слово «пиар», которое есть аббревиатура, у нас же не говорили «связи с общественностью».
Правильно.
Именно вот в этом значении. В каком мы употребляем «пиар»?
Этот пример очень хороший, потому что появилась новая реалия, появился специалист по связям с общественностью. Был буквальный перевод. Конечно, сегодня нигде в дипломах мы не можем прочитать «специалист по пиару» или «пиарщик», но всем понятно, о чем идет речь. Почему пиар будет, конечно, занимать сегодня первое место, особенно не в официальной речи, то есть в непринужденной обстановке, в среднем стиле, ну, потому что это коротко и понятно. Это слово очень быстро образовало свою семейку. Пиарить, пиарский, пиарщик. То есть все возможные...
Прилагательное черный
пиар. Эпитет черный и пиар. И, кстати, как только слово пиар присоединило первый суффикс к себе, например, щик, мы уже с точки зрения лингвистической считаем это слово нашим, русским. Так же, как, например, слово «маникюрша». Потому что основа не наша, лекало не наше, но суффиксы все наши.
Слово начинает жить по законам этого языка.
По законам уже языка. Посмотрите, ну все абсолютно наши суффиксы и все части речи. И глаголы, и существительные, и прилагательные. Вся грамматика освоена. Я уже думаю, что там и наречие образуется. Пиариста, по-пиарному.
Вы уже упоминали о языковом вкусе. Оно ведь не слово литературного языка. Или это уже общеупотребимое, и эта грань слова перешло?
Ведь языковой вкус, как мне кажется, не связан с тем, что мы должны одеваться в смокинге или вечернее платье, а мы должны всегда соответствовать. Естественно, в послании президента, скажем, стране таких слов быть не может. И когда слово модное, его хочется многим часто употреблять.
Но мы же говорим не только о такого рода заимствованиях. Мы говорим и о вполне признанных литературными словами. В частности, огромное количество технических терминов, возникших вместе с компьютерами. И вот что интересно. Было же когда-то, кажущееся уже сегодня таким архаичным, слово ЭВМ, аббревиатура от электронная вычислительная машина. И ведь слово «компьютер», пришедшее ему на смену, во-первых, более длинное, во-вторых, более громоздкое для произношения, но привился-то компьютер, то здесь закон об экономии языковых средств не работает, а работают очевидно другие вещи.
Работают другие вещи, и вот почему ЭВМ не похоже на слово. ЭВМ вам неудобно произносить. А компьютер удобно произносить. Но после ЭВМа еще был долгий персональный компьютер, потому что были большие машины с бобинами. Я это очень хорошо помню.
То есть компьютер заменил ЭВМ, потому что оно было более уточняющим словом. Это та чудесная, компактная, быстродействующая машина, которую стали называть словом «компьютер» взамен устарелых вот этих монстров.
Отчасти так. Электронная вычислительная машина ведь не все говорила о функции компьютера. Он же не обязательно вычисляет.
Вместе с возникновением слова «компьютер» в русский язык еще пришло очень много слов, заимствованных из английского, связанных с работой за компьютером. Как правило, не говорят «электронная почта». Говорят, ты пошли мне письмо по имейлу. Это слово уже освоено как русское?
Нет. И, кстати, проверить это очень легко. Если вы откроете 5-6 словарей, нигде одинаково не написано. И когда мы думали, каково должно быть написание этого слова, и обратились к Владимиру Владимировичу Лопатину, а он основной редактор русского орфографического словаря, в который на сегодняшний день зафиксировано.
Как оно
самое...
должно быть записано,
да, по-русски?
По-русски?
Ну, написали, но все равно не смотрится. И в конечном итоге Владимир Владимирович сказал, что, наверное, самое лучшее писать основную часть латиницей, а после через апостроф приписывать соответствующее падежное русское окончание. То есть по русскими, потом латиницей, e-mail, далее апостроф, лу. Это не наше. это не наша графика. Именно это мешает этому слову освоиться в русском языке. Ведь, посмотрите, называют и Емеля, буквально транслитерируя слова, и мыло, как угодно, но только не Емейл. А ведь как давно это слово?
Значит, условия. Чтобы сказать совсем уж правильно, надо все-таки потрудиться и сказать: пришли мне письмо по электронной почте.
Да, если вы пишете лицу, с которым вы находитесь в официальных отношениях и не знаете, какова его реакция, то да, пожалуйста, на электронный адрес или на электронную почту.
Рекомендует Юлия Сафонова. Подчеркнем, если в вашей речи слишком часто встречаются свежие, еще не ставшие привычными для русского уха заимствования, вы рискуете показаться смешным. Послушав вас, кто-нибудь обязательно вспомнит слова чеховской героини. Они хотят свою образованность показать и завсегда говорят о непонятном.
Передачу «От А до Я» представила Лиля Павелева. Примерно через 10 минут в эфире радио «Свобода» программы Дмитрия Савицкого «Карбанш». Ну а сейчас предлагаем вашему вниманию спортивную программу «Прессинг плюс». В пятницу в Турине состоялось торжественное открытие зимней Олимпиады, в субботу были разыграны первые медали, а сегодня первую золотую медаль завоевала сборная России. Евгений Дементьев выиграл состязание в дуатлоне в лыжном двоеборье. Первые олимпийские впечатления в беседе с Олегом и Валерием Винокуровыми. Коллеги, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Евгений Дементьев завоевал первую золотую медаль, а до него в женском дуатлоне бронзовую медаль получила Евгения Медведева, российская лыжница. Первые медали сборной России, как-то надо отметить это событие.
Ну, каким образом отметить? Давайте,
я думаю,
сейчас каким-то образом прокричим «Ура!» или что мы должны сделать?
Не «Ура!», но все-таки, поскольку в первый день ни одной медали никакой у сборной России не было, второй день вот две уже золотые медали, возможно, еще...
Нет, так, две. Одна золотая, одна бронзовая.
Одна золотая, всего медали.
Да.
Возможно, будет еще медаль в санях у Альберта Демченко.
Конечно.
Ну вот все-таки, мне кажется, успех Евгения Дементьева — это, безусловно, первая тема для разговора наиболее. Уж больно красив был его финиш.
Да, но вот как раз это меня поразило в его выступлениях не сегодня, а на последнем этапе Кубка мира, ну, на последнем, где были соревнования по дуатлону. Он тогда тоже после классического этапа шел очень далеко, и как и здесь, в Турине. А потом очень грамотно построил все окончание дистанции. Тогда ему не удалось выиграть, но он все-таки поднялся на пьедестал почета, там был вторым или третьим, сейчас не помню. Так вот, он ведь молодой все-таки лыжник, и без очень большого опыта, он буквально выступает вот на высшем уровне, ну, может быть, 3-4 года, в отличие, к слову, от Медведевой, Евгении Медведевой,
да,
которой
30 лет,
и которой первую свою награду вообще ни на чемпионатах мира, нигде у нее ничего не было. И вот она впервые получила медаль. Так вот, что меня поразило в его выступлении. Помимо всех достоинств, необходимых лыжникам, у него, несмотря на молодость, тактическое, очень тонкое какое-то чутье. Ведь тут же перед финишем чуть-чуть опоздаешь, уже не догонишь.
Да.
Там все идут именно в таком массовом старте, там, предположим, 15 человек или там 20 в пределах там, 50 секунд. И вот улучшить момент, выбрать точно, вот когда ты должен, чтобы у тебя хватило силы, чтобы выложиться полностью, вот это такое чутье, видимо, вот у молодого человека, это редкое качество. Не правда ли?
Ну, тем приятнее, что в сборной России, приятнее для болельщиков сборной России, что появился лыжник, способный на такие победы. Я напомню, что победитель Солт-Лейк-Сити Михаил Иванов не попал на эту Олимпиаду, он не прошел отбор на чемпионате России в Рыбинске. Да. И, честно говоря, у меня вот перед играми в Турине было такое отношение к сборной России мужской ее части, что побед вряд ли мы дождемся.
Ну, а Рочев, Василий Рочев все-таки, который мира неожиданно тогда выиграл спринт.
Значит, вот совершенно недавно усилилась мужская команда и Иваном Бабиковым неожиданно.
Практически это сборная Канады им усилилась на игры в Ванкувере, но Бабиков вот участвовал в сегодняшней гонке.
Здесь участвовал, и он как раз, по-моему, вторым из россиян-то оказался.
Да, он шел все время в этой лидирующей группе. Вот, не смог подхватить финиш.
Но если вспомнить, что совсем недавно в эстафете в сборной России на одном из этапов Кубка мира бежал лыжник из Лихтенштейна.
Ну, надо сказать уж, если мы так анализируем мужскую часть сборной России, то надо тогда и информацией поделиться со слушателями. Вот мы уже не раз говорили, что 8 лыжников и лыжниц были отстранены временно из-за повышения гемоглобина, а вот сейчас к ним добавили еще 4. И среди них, кстати, Николай Панкратов. Так что, если, не дай бог, что-нибудь случится, может, опять не хватить для эстафеты.
Ну, все-таки, по-моему, в общее количество сейчас достаточно. Четыре человека найдутся. Тем более, вот ни Бабиков, ни Дементьев вроде бы пока ничего не лишены, а наоборот.
Конечно, нет. Это же я просто к тому, что человек на 5 дней, там тоже никто не лишен. Это же не допинг, а просто вот в интересах здоровья.
Нормализуется или не нормализуется уровень гемоглобина, в этом вопрос.
Ну, а и среди сегодняшних медалистов, и в частности победителей, я бы отметил французу Антуана Денерья. Олег, победа в скоростном спуске. Это ведь тоже полная неожиданность.
А Кристина Шмигун?
Кристина Шмигун все-таки, на мой взгляд, более известная спортсменка в своем виде спорта, чем Денерья в горных лыжах, или нет?
Ну, почему
Денерья? Ну, он, в общем, периодически, конечно, проявлял себя на протяжении нескольких лет. Где-то там 6 раз он на этапах Кубка мира попадал на пьедестал почета, даже 3 раза там выиграл их. Ну, естественно, его заслуженным, выдающимся горнолыжником не назовешь. Другое дело, что как-то мы всегда забываем, ну, собственно, понятно, почему мы забываем, потому что австрийцы просто повсюду, их толпища, их тьмы, сонмы.
По-моему, Михаил Вальхофер уже давал интервью сегодня в качестве потенциального победителя.
Не ожидал, что 30-м
ехал. Вдруг кто-то...
Просто я хотел что сказать-то, что мы забываем о том, что Франция на самом деле всегда была и остается выдающейся горнолыжной державой. И, ну, уже не будем вспоминать Жан-Клода Келли, Люка Альфана, там, ну, в общем, можно многих вспоминать. И каждый раз, мы говорим, ах, сенсация, ах, Жан-Пьер Видаль олимпийским чемпионом стал в слаломе, ах, там, король Монтие стала тоже олимпийской чемпионкой, это Кретье, я особо Сити вспоминаю. Да. И вот так как-то ах, каждый раз, а в результате получается,
просто, что... наверное, тренеры сборной Франции, кстати, ведь я думаю, что Денериас должен быть очень рад, особенно своей победе, потому что ведь погиб недавно тренер сборной Франции именно в скоростных слаломных дисциплинах, в автокатастрофе погиб. Но дело в том, что французы, видимо, целенаправленно готовятся к Олимпиаде. Вот как-то умеют так на остальных соревнованиях горнолыжников не очень ярко выступать, а вот на Олимпиаде...
Ну, это, наверное, объясняется, я не знаю, там, вопросами финансирования, организации. Ну, понятно, что такой организации, там, как в Австрии, вообще нет ни у кого, поэтому... В общем, они могут там из сезона в сезон постоянно десятками там повсюду, как говорится, засвечиваться. У французов, может быть, не такие возможности, но уж когда надо, они готовятся, в конце концов, альпийской же державы.
И горнолыжная, исторически.
И горнолыжная, разумеется. Да. Из состязаний предыдущих, вот, скажем, вчерашнего дня, что наиболее вам, коллеги, запомнилось?
Ну...
Две золотые победы, медали немецкой сборной.
Да. Биатлон, причем очень драматичный такой был. Двоеборье, вот тоже. Ну, вообще, вчера как раз получилось, что все соревнования прошли до чрезвычайности драматично. В коньках, когда вот в последнем забеге Энрико Фабрис вырвал, можно сказать, медаль там у голландцев и бронзовый первый итальянский. Вот, кстати, ведь мы не обратили внимания на то, что вслед за Дементьевым еще одну бронзовую медаль уже есть тоже у итальянцев. Это Пилер Коттелер ее завоевал. Ну, а вторым был Фроди Эстер, который был до сих пор только известен как лыжник классическим стилем. А вот сумел выйти на второе место. В общем, такие, ну, это как бы сказать, неожиданности внутреннего порядка. Потому что вот такая вот действительно сенсация, это, конечно, Денериас, я так думаю.
Да, но вообще вот, что характерно для Олимпиады, все вот всегда говорят, что Олимпиада — это нечто такое особое, выдающееся, всегда все готовятся, ну, все это, в общем, правильно. И вот упорная борьба даже получается там, где ее и не ожидалось. Но понятно, что в коньках, естественно, на дистанции 5000 метров будут бороться, очевидно, голландцы, Свен Крамер, мировой рекордсмен, Шенни Дэвис, чемпион мира в многоборье, там Чад Хедрик, вице-чемпион, но тут как бы было понятно. Но уж где никто не ожидал, что в двоеборье, когда Ханну Манинен выиграл на протяжении этого сезона 11 этапов из 15, вот, уж казалось, здесь-то сама медаль плывет в руки, но смотрите...
А Хеттих вообще ничего не выиграл в течение сезона.
Что произошло? И под напором всех этих знаменитых Готвальда там...
И Моана выдержал молодой человек, да, и действительно...
То есть вот действительно вот Олимпиада...
Не хочется говорить банальности, но тем не менее все готовятся и выигрывают в совершенно неожиданных местах. В общем, в зачете, Валерий, мы с вами перед Олимпиадой обсуждали, что, конечно, считать только золотые медали не очень серьезно. Вот сейчас сборная Норвегии, 3 серебряных, 2 золотых медали.
2 бронзовых.
2 бронзовых. Выиграет кто-нибудь золото, и Норвегия мгновенно оторвется в общем зачете.
Тут вот главное, вот просто самое интересное для меня, что норвежцы, вот свои медали, эти 5 медалей, 3 серебряных, 2 бронзовых, завоевали уже в 5 различных дисциплинах. Вот, предположим, мы говорим, вот у россиян 2 медали, золотая и бронзовая, в одной дисциплине, у французов 1 золотая, 1 бронзовая, но в 2 разных дисциплинах. Вот это, по-моему...
В разных
вот,
видах спорта.
Да, в разных видах спорта. Вот это очень
А здесь, как посмотришь, везде норвежцы.
Ну, все еще впереди, игры только начались. Коллеги, большое спасибо. С нами были Валерий и Олег Винокуровы. Всем, кто интересуется, вспомню, напомню, что разговор об Олимпиаде будет идти не только в сегодняшней программе «Прессинг», которая начнется в 22:07 по московскому времени, но и в других спортивных выпусках на волнах Радио Свобода. Ну, а сейчас на волнах Радио Свобода программа «Карт-бланш». Сегодня наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий спустился к Сене возле Аустерлицкого моста и взглянул на Нотр-Дам с левого берега. Так что ему «Карт-бланш».
Итак, мы расстались в прошлый раз на площади Пантеон. От площади вниз улочка кардинала Лемуана круто спускается к Сене. Так, красный свет, здесь мы остановимся. Первый мост нашего квартала, переброшенный на остров Сан-Луи, это 200-метровый Аустерлицкий мост. Строили его во времена наполеоновских войн с 802 по 807. Ну и после Аустерлицкой битвы, соответственно, дали ему это название. Мост этот был первым в городе на стальной конструкции, и камнем его обложили лишь в середине 19 века. Глядя на поток машин и автобусов, трудно поверить в то, что до 1848 года за проезд или проход через мост взимали мзду 3 су. Напротив, канал на правом берегу, идущий к площади Бастилии. Канал на Бастилии уходит под землю и образует порт, где стоят лодки, небольшие яхты и знаменитые парижские пениши. Пениш, конечно же, баржа, но это жилая баржа. Пенишами называют не только бывшие баржи, переделанные под жилые плавучие дома, но любое судно, которое паркуется как дом к берегам Сены. Городская мэрия предоставляет жителям Пенишей воду и электричество, так же, как и за стоянку, естественно, за плату. И здесь же у моста остановка речных трамвайчиков, маршрутных речных трамвайчиков, застекленных, почему не разных фирм. Это называется «Батобюс», а разворачивается, уходит в сторону, в правой рукав Сены, «Ведет Дюпон-Неф». Это уже настоящий «Батомуш», речной кораблик для туристов. Здесь же на стоянке стоят две мои любимые баржи. Вот на одной из них, на пенише Бетани, свалены дрова, стоит поленница, стулья, стол, велосипед и горшки с цветами. В трюме же, наверное, метров эдак со 120 жилой площади. Второй пениш с чудесными кружевными занавесками в трех окнах называется «Альма». Тоже поленница дров, запах дров замечательный. Капитанская рубка
моренного дерева, чудеснейший деревянный стол, две деревянных скамьи. Все это прикреплено к самому пенишу железными тросами, потому что ночью, если кто-нибудь заберется, те же клошары, а набережные принадлежат клошарам, они, естественно, утащат деревянную скамью на растопку. А вот замечательное совершенно явление. Идет, тащится буксир, а на берегу сидит трубач. Но пока он играет гаммы, и я отправлюсь к следующему мосту. Третий мост. На 35 метров короче моста Сюли. Называется Пон-де-ля-Турнель. Турнель-башня. На этом месте раньше стоял замок. Внутри крепостного вала Филиппа Августа, на месте бывшего замка и на месте башни, находится теперь знаменитейший ресторан «Тур Доржан», «Серебряная башня». Этот мост делит ровно пополам остров Сен-Луи. И именно по нему я обычно и переезжаю Сену, направляясь на правый берег в Море, мой любимый район. В XIV веке мост был хрупким мостиком, и по нему горожане с левого берега отправлялись на остров, который по тем временам был огородом и пастбищем. В 1620 году Кристоф Мари начал застраивать остров, и был построен настоящий мост, снесенный, однако, ледоходом через 17 лет. Третий мост был снесен паводком уже в 1638 году, и тогда было решено построить настоящий мост каменный, который и был перекинут через этот рукав Сены в 1654 году, а реставрирован и расширен был уже в середине 19 века. Как и многие мосты Лютеции, мост был обитаем, на нем стояли дома, в нижних этажах находились лавки, а на этом Турнель знаменитые парфюмерные магазины. Единственное, что меня смущает, так это стоящий на мосту эдакий модернистский, похожий на иглу, памятник святой Женевьевы, высоченная стрела работы Петра Ландовски. К западу от Австралийского моста, то есть вниз по течению Сены, стоит второй мост, 163 метра. Чрезвычайно симпатичный, хотя бы потому, что сюда в магазин принадлежностей для рыбной ловли приходил за удочками и крючками Хемингуэй. Этот мост выходит на правом берегу на бульвар Генриха IV. А с самой серединки моста открывается чудесный вид на остров Сен-Луи, на его корму, что ли, и на башню-особняк, где, как говорят в народе, проживала актриса Мишель Морган. Итак, этот одноарочный мост, каменный мост, носит имя министра Генриха IV, Максимилиана де Бютон, герцога Сюли, мост Сюли. Его построили в эпоху барона Османа в середине 19 века. Вот еще один знаменитый пениш под мостом Сюли. Лёр-Блю. Этот же мост не просто обитаем, а чрезвычайно обитаем. Здесь под своим мостом находятся как бы отсеки, каюты для бездомных. То есть с одной стороны, с правой, стоят пениши. Не скажем, что слишком шикарные, но типично парижские, не бедные. Подчас внутри они охраняются сигнализацией. А слева от них, под мостом, горит костер. Сидит клошар, видимо, он сторожит лежанки друзей. А остальные отправились на поиски денег и еды. Рядом с ним нечто примусообразное, и он варит еду. Следующий мост, мост аббатства, всего лишь 68 метров. Тот самый, с которого открывается фантастический вид на Нотр-Дам с лучшей стороны собора, юго-восточный. Чем хорош этот мостик, так это тем, что он перепрыгивает с острова Сите, где находится садик на задах собора, и переходит в крошечный мост Сен-Луи, соединяющий как бы нос кораблика Сен-Луи и корму острова Сите. А далее он превращается в мощный, солидный мост Людовика Филиппа, с которого открывается, все же лучше сюда прийти утром или в первой половине дня, великолепный вид уже на восток, на мосты Мари и Сюли, а главное на северную часть острова Сен-Луи и замечательные по красоте и исторической насыщенности набережные Бурбонов и Анжуйскую. С левого берега на паперть собора Парижской Богоматери ведет мост, носящий историческое название «Понт-у-Дубль». Он начала 18 века и был построен, чтобы соединить госпиталь «Отель-Дью», стоящий рядом с собором, с новыми больничными помещениями на левом берегу. За переход моста брали сумму в 2 су или 1 денье, отсюда и название моста.
Огромная стая чаек, которая, увидев путую баржу, поворачивающую в правый рукав стены, бросилась через реку. Ну и, наконец, мост Сан-Мишель. Он ведет к набережной Орфевр, где находится парижский сыск и дворец правосудия. Строили его в XIV веке, и, несмотря на запрет Людовиком XVI строить дома на мостах, на нем долго стояли целых 32 парфюмерных лавки и книжные магазины. Мост Сан-Мишель был перестроен уже при Наполеоне III, чьи инициалы и видны проплывающим мимо корабликам и туристам. Да, хорошо, что мои шины туго накачаны. Булыжник здесь, видимо, не перекладывали со времен революции. Ну вот, я думаю, на этом карт-бланш подходит к концу. Я, пожалуй, двину вверх по пандусу, чтобы вернуться в обитаемый латинский квартал.
Вы слушали программу Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». В следующем часе на волнах Радио Свободы передача «Все свободны». В гостях у Виктора Шендеровича доктор исторических наук Дмитрий Фурман.
Люди возмущены до предела, так как депутаты, члены «Единой России», руки подняли по команде.
Корабль лет 20 внезапно достал нож и стал наносить удары сидящим рядом пассажирам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Речь идет о хранящихся на дне сокровищах, золоте с затонувших галеонов, плывших в Испанию из Америки.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15000.